Владимир Кожевников. Симфония тишины. Глава первая. Песнь, что помнит все. Космический корабль «Кэрол», названный в честь старого земного сказочника, плыл в немой сверкающей пене сверхсветимости. Он был не просто металлическим телом, несущимся сквозь искривленное пространство. Он был коконом человеческих амбиций, стальной утробой беременной вопросом, на который так отчаянно надеялись найти ответ. Ответ с именем Сильвананда. Планета-загадка, мир-симфония, чьи леса не росли в безмолвии, а звучали, испуская в холодную пустоту космоса, стройные, как ноты в партитуре Баха, квантовые импульсы. Эти сигналы сводили с ума астрофизиков, не укладываясь ни в одну известную модель, и будоражили воображение ксенологов, обещая первый контакт не с цивилизацией машин или гуманоидов, а с чем-то принципиально иным, чистой, незамутненной сознанием жизнью, обретшей голос. Доктор Элис Рейнхард, чья жизнь была посвящена поиску общих корней в самых чужих и мертвых языках, в момент прыжка замерла у иллюминатора, вжав в холодный поликарбонат кончики пальцев. Не было ни ослепительной вспышки, ни оглушительного грома, сопровождающих разрыв пространства в голливудских блокбастерах. Просто бархатная, усыпанная алмазными иглами чужих созвездий тьма за стеклом вдруг истончилась, помутнело, как старый глаз, и проступил он, мир-призрак. Серебристо-оливковый шар, закутанный в дымчатые, переливающиеся перламутром шали атмосферы, мерцал тускло и неровно, как подернутая патиной старая монета на дне забытого фонтана.
«Показатели в норме. Атмосфера пригодна для дыхания. Состав – азот-кислород с примесями инертных аргон-подобных газов. Биосканирование угроз не выявляет. Можно дышать», – доложил техник с мостика, но голос его, обычно с апломбом, дрожал, выдавая напряжение, витавшее в воздухе словно запах озона перед грозой. Элис не ответила, она не слышала, она наблюдала и ждала. Ее скепсис, выкованный годами изучения мертвых языков ушедших рас, расшифровки посланий, оставленных на камнях, что пережили своих создателей на тысячелетия, яростно боролся с щемящим иррациональным предчувствием, холодной иглой, входившим в самое сердце. Здесь, на Сильвананде, она найдет нечто большее, чем артефакты, биологические курьезы или еще один мертвый язык для ее коллекции. Здесь она найдет ответ на вопрос, который боялась задать самой себе. Посадочный модуль, шипя струями охлажденного газа, коснулся поверхности с легким, почти невесомым толчком. Люк открылся, впуская внутрь воздух другого мира. Он был густым, сладковатым и терпким, со сложным букетом ароматов. Влажная земля после дождя, кора столетнего дуба, разложившаяся хвоя и что-то еще, неуловимое и древнее. Запах самого времени. Не пыли, а именно времени, осязаемого, как шелк на коже. И они, Нелири. Существа-деревья, исполинские и хрупкие одновременно, возвышались над командой, словно готические колонны живого собора. Их кора не была однородной. Она представляла собой сложнейшую мозаику из переплетающихся узоров, похожих на письмена, карты звездного неба или схемы нейронных связей. Эти узоры мягко светились изнутри, пульсируя в такт неведомому ритму, отливая то серебром, то теплым янтарем, то глубоким изумрудом. Их ветви, плавные и изящные, не были деревянными сучьями. Они скорее напоминали руки дирижера, замершие в паузе между могучими аккордами, ведущие тихую, неумолкающую симфонию собственного бытия. Воздух вокруг них вибрировал от едва слышного низкого гула, похожего на отзвук колокола после удара или на песню, пропетую гигантским ульем. Это и была их песня. Память-песня.
«Протокол первого контакта! Уровень альфа! Доктор Рейнхард!»
Напомнил ей сухой, отчетливый голос капитана Вандерса в кумлинке.
«Дроны-разведчики первые! Никаких прямых контактов до моего разрешения».
«Они не поймут дронов, капитан».
Тихо, почти шепотом возразила Элис, не отрывая завороженного взгляда от ближайшего существа. Его узоры манили, словно лабиринт, в конце которого была спрятана не просто истина, а сама суть познания.
«Это не технология. Это нечто иное, органическое, живое. Сканеры показывают полную биологическую инертность. Ни угрозы, ни яда, ни признаков агрессивной микрофлоры. Только сложное, когерентное энергетическое поле. Оно реагирует на нас».
«Тем более причин соблюдать протокол, доктор. Ваша задача – анализ, а не лирические откровения».
Но ее уже ничто не могло остановить. Годами она изучала слова, искала смыслы в грамматических конструкциях и фонетических соответствиях. И вот теперь она стояла перед самым чистым, самым непосредственным проявлением смысла, который только можно вообразить. Ею овладел порыв, иррациональный и непреодолимый, шедший из самой глубины ее существа, из того места, где жила ее ученая одержимость. Она медленно, вопреки каждому пункту выученного наизусть протокола, каждому инстинкту самосохранения, сняла перчатку.
«Доктор, что вы делаете?»
Вскрикнул кто-то позади, но ее слух уже не воспринимал слов. Ее ладонь, влажная от нервного пота, холодная от страха и предвкушения, коснулась прохладной живой коры. И вселенная взорвалась. Но не болью, смыслом. Ее сознание не было атаковано, сломлено или поглощено. Оно было приглашено внутрь, в библиотеку, где вместо книг на бесчисленных полках хранились прожитые жизни. Она ощутила восторг первого цветка, распустившегося на ее ветвях под ласковыми лучами молодого солнца, пронзительную горечь внезапного похолодания погубившего соседа, с которым ее корни были переплетены под землей, тихую, убаюкивающую радость долгого дождя после засухи, глубокую, невыразимую словами печаль от потери связи. Она слышала тихий, мощный гул общего хора, той самой памя-песни, в котором тонули, растворялись, но и обретали бессмертие отдельные голоса, создавая нечто большее, единое и целое. Она чувствовала все, все разом, и понимала, что забыть это, вернуться к простому человеческому восприятию, будет невозможно. Это было, как увидеть истинный цвет неба после жизни в черно-белом мире. Когда она очнулась, ее колени подкосились, и она рухнула на мягкий упругий мох. Грудь вздымалась от судорожных вздохов, слезы горячими ручьями струились по ее лицу, оставляя соленые дорожки на пыльной коже. Она инстинктивно прижимала онемевшую, будто чужую руку к груди, чувствуя, как по ней бегут мурашки возвращающейся жизни. Нелири, к которому она прикоснулась, смотрел на нее. Не глазами, их у него не было, но всем своим существом. В мерцании его узоров, в едва уловимом наклоне ветвей читалась невыразимая словами вселенская грусть. Грусть древнего существа, обреченного знать всю цену утраченной невинности неведенья, грусть учителя, показавшего ученику страшную истину. Именно этот безмолвный взгляд заставил ее позже, в стерильной, пахшей озоном чистоте лаб-модуля, выдать заключение, шедшее вразрез со всеми целями миссии, всем ее карьерным устремлением. Это не технологический прорыв, это экзистенциальная ловушка. Их память – это не дар, а крест. Их величайшая трагедия – отсутствие возможности забыть. Мы не должны этого трогать. А потом, уже перед самым возвращением на корабль, она увидела его. У озера, черного и неподвижного, как кусок обсидиана, в стороне от основной рощи стоял Нелири, радикально отличавшийся от сородичей. Его кора была абсолютно гладкой, лишенной каких-либо светящихся узоров, немой. На нем не было ни свечения, ни того едва уловимого энергетического поля, ни гула песни.
Он стоял абсолютно неподвижно, как каменная глыба, как монолит, погруженный в себя. «Тихий!» – прошептал ее гид-абориген, молодой ученый с соседней исследовательской базы, уже несколько лет наблюдавший за планетой с орбиты. И в его песне, которую Элис теперь слышала не ушами, а какой-то новой частью сознания, она уловила сложнейший вихрь из первобытного ужаса, глубочайшего почтения и жгучей, почти детской зависти. Он отрекся, добровольно отрекся от песни, разорвал связь, он обрел мир, забвение. И сердце Элис сжалось от щемящей, пронзительной боли. Она посмотрела на своих коллег, ликующих по поводу величайшей базы данных одушевленной Вселенной, уже строящих планы по интеграции этого знания в человеческие нейросети, и на печальных прекрасных хранителей этой великой библиотеки тюрьмы. И с ужасной, кристальной ясностью осознала, что люди пришли сюда не спасать, не учиться и не нести свет познания. Они пришли грабить гробницы, даже не понимая, что сами обрекают себя на то же проклятие. Проклятие вечного, нестерпимого поминовения, от которого один единственный выход – стать тихим.